Говорит Радио Свобода. В Соединенных Штатах завершается подсчет голосов, поданных на выборах президента страны.
Все уперлось в 7 штатов, которые называют фронтовыми или колеблющимися, теми, от которых сейчас все зависит.
Врачи в больницах для зараженных коронавирусом жалуются на увеличение числа административных, а не медицинских работников.
Если раньше на всю поликлинику был один юридический консультант, теперь таких человек 5, а во главе заместитель главного врача по кадровой и юридической службе.
Умер писатель и журналист Аркадий Львов.
На помощь полицейским бросились милиционеры. Кто из нас получил по затылку, кто коленом под зад. Оказалось, мы сорвали съемки кинофильма про большевика Максимов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 4 ноября. В Соединенных Штатах заканчивается подсчет голосов, поданных на президентских выборах. За место в Белом доме соперничают нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и сенатор-демократ Джо Байден. Напомню, что в этот раз из-за пандемии коронавируса миллионы избирательных бюллетеней были присланы по почте. Это дало повод Трампу не раз заявить, что итоги голосования могут быть сфальсифицированы в пользу Байдена. На линии телефонной связи наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Владимир, мы с вами говорим незадолго до первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир, 20 часов по московскому времени. К этому времени можно ли говорить о том, что есть победитель на президентских выборах в США?
Нет, нельзя. За несколько минут до нашего разговора я посмотрел последние данные. Это не проекция, а это реальные цифры, уже сосчитанные, так сказать, официально утвержденные. Около сотни еще голосов выборщиков остаются неразыгранными, нераспределенными между кандидатами. По моим последним данным, у Байдена 227 выборщиков, у Трампа 214 выборщиков, а для победы нужно 270. И все уперлось в 7 штатов, которые называются фронтовыми или колеблющимися, теми, от которых сейчас все зависит. Это 7 штатов, в которых продолжается подсчет бюллетеней, присланных по почте. Подсчет этот задержался, потому что в этих штатах законы не позволяют считать бюллетени раньше дня выборов. В некоторых штатах их начинают считать с открытием участков в день выборов, а в некоторых начинают считать после закрытия участков. И вот из этих штатов у них по нескольку миллионов еще бюллетеней не посчитано. Если, например, Мичиган обещает закончить подсчет сегодня к вечеру, то Пенсильвания только завтра, а, например, Северная Каролина говорит, что может и неделю все это продлится. Из этих 7 штатов, по предварительным сведениям, в 4 лидирует Трамп, в 3 Байден. Но разрыв, в сущности, очень небольшой, и все может измениться благодаря вот этим почтовым бюллетеням.
Как ведут себя претенденты на пост президента США? Много говорилось о том, что если разрыв будет минимальным, то возможны обращения в Верховный суд, требования пересчета голосов. Насколько такая перспектива сейчас реальна?
При очень маленьком разрыве в некоторых штатах, например, в Висконсине, доли процента, автоматически проводится пересчет по закону. Байден призвал своих сторонников к терпению, ночью выступил и сказал, что в конце концов он уверен в победе. Дональд Трамп нервничает. Фактически он нарушил свое обещание не объявлять о своей победе раньше времени, до тех пор, пока все голоса будут подсчитаны. Он, как мы знаем, много и часто говорил, твердил просто, что все голосование по почте – это все мошенничество, это все махинация. И вчера он подтвердил это. Он фактически объявил о своей победе и сказал, что выборы закончены. И если будет продолжаться подсчет голосов, он пойдет в Верховный суд. Но непонятно, как он пойдет в Верховный суд, потому что все делается на самом деле по закону, и серьезных нарушений закона не обнаружено. И в любом случае он должен обращаться, его юристы должны обращаться в суд низшей инстанции, там в соответствующем штате или даже в соответствующем округе избирателям. Так, как это было в 2000 году во Флориде, начали судиться с местного суда, и потом, только спустя месяц, вопрос дошел до Верховного суда. И, кстати, хочу напомнить, что в 2000 году Гор как раз был объявлен победителем на основании преимущества в 202 бюллетеня. Но потом Буш его догнал и перегнал благодаря вот этим самым почтовым бюллетеням. Тогда дело дошло до Верховного суда. Ну, на самом деле, ведь и Байден может тоже пойти в суд, если результат будет не в его пользу. Потому что слишком маленький разрыв, он позволяет обоим кандидатам сделать это.
Все-таки я хотел бы попросить вас уточнить для уха человека, который не знаком с избирательной системой в США, требование не считать голоса после того, как выборы закончились, но, видимо, голосование закончилось, выглядит абсурдным. Хоть какое-то рациональное зерно в этом есть?
Президент считает, что при голосовании по почте возможны широкомасштабные фальсификации, что бюллетени рассылаются мертвым душам или действительно покойникам, или людям, не имеющим права голосовать, что человек может проголосовать несколько раз. Члены избирательных комиссий много раз опровергали это. Говорили, что существует целая система проверки. И, кстати говоря, задержка связано именно с тем, что сначала сверяют подписи, проверяют действительность бюллетеня, а потом уже его считают или признают недействительным. Серьезных оснований у него нет утверждать, что вот широкомасштабный, в масштабах всей страны фальсификация. Наверное, на каком-то местном уровне, в одном избирательном округе, в одном участке возможны там и вбросы, и карусели, но система устроена так, вот мажоритарная система, победитель получает все, что один участок ничего не решает. На самом деле, конечно, демократы несколько просчитались. Они призывали голосовать как можно раньше, голосовать по почте своих сторонников. В результате 30 миллионов бюллетеней не вернулись. Их избиратели запросили, решили голосовать по почте. 30 миллионов не вернулись. И за неделю до выборов демократы спохватились и стали говорить своим избирателям: бюллетени уже не успеют доставить, почта уже не успеет доставить бюллетени, идите лично голосуйте ногами. А Трамп своим говорил с самого начала: не голосуйте по почте, это все обман, мошенничество, идите сами лично голосуйте. И вот теперь вот такая создалась ситуация. Вчера участки в результате были пустыми. Вот если на досрочном голосовании, на раннем голосовании выстраивались огромные очереди, то вчера, в день голосования, люди мне говорили в Нью-Йорке на многих участках, в городе Нью-Йорке, в других штатах, в Мэриленде, просто пустые участки. Никто не пришел вчера. А главное, что опять вот опросы сыграли злую шутку с Байденом. Опросы показывали его большое преимущество, и многие успокоились, его сторонники успокоились и просто не пошли голосовать.
Ход президентских выборов в Соединенных Штатах мы обсуждали с корреспондентом Радио Свобода в Вашингтоне Владимиром Абариновым. Напомню, что наш разговор состоялся незадолго до первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода». На утро 4 ноября в России, включая аннексированный Крым, было выявлено около 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных приближается к 1 миллиону 700 тысячам. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. В регионах России ощущается нехватка мест в больницах для больных COVID-19. Врачи жалуются на невозможность получить выплаты и надбавки, некоторые увольняются. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Евгении Котляр.
В Удмуртии, в городе Глазов, в межрайонной больнице во время пандемии сокращение. Об этом сообщил медицинский профсоюз «Действия», а врачи, которые работают там, объясняют, что ставки медработников сокращают в пользу административно-юридических кадров.
Ставки, которые нужны, сокращаются. Вместо этого раздувается административно-управленческий аппарат. У нас есть 2 журналиста. Вы представляете собственную пресс-службу? Это в период пандемии. Я не знаю, для чего это нужно. Возможно, для того, чтобы скрыть истинную картину.
Это делается для того, чтобы работодатель себя максимально защитил в плане юридических каких-то вопросов. Потому что у нас мало того, что появилась такая должность, еще и количество юристов увеличилось.
По словам врача, если раньше на всю поликлинику был один юридический консультант, теперь таких человек 5, а во главе заместитель главного врача по кадровой и юридической службе.
Пытаемся какие-то запросы на них написать, чтобы разобраться в штатном расписании, чтобы разобраться с положениями стимулирующих выплат как раз-таки в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Потому что выплат-то нет. Мы им запросы на имя главного врача отправляем, а нам юристы пишут вот такие вот странные ответы. То вам не положено, это вам не положено.
Ни амбулаторно-клиническая служба, никакие другие звенья, по словам Оксаны, выплат не получили, хотя тоже работали с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
Речь же шла еще о другом постановлении, 415-м, это с пациентами из группы риска. По этому постановлению не платят никому, ни скоровикам, ни врачам, медсестрам, которые непосредственно принимают с признаками ОРВИ, пневмониями, вот со всеми острыми вот этими инфекциями не платят никому.
Врач Светлана Запорожец из Краснотуринска сама переболела коронавирусом. Он осложнился двусторонней вирусной пневмонией. Лечилась в больнице в соседнем городе. Из собственного больничного листа Светлана узнала, что ее болезнь не считается страховым случаем.
Вспышка связана с заболеванием медсестры, но мы работали, мы участвовали в этом. И в итоге при проверке оказалось, что у нас где-то 12-14 больных с ковидом. Мы работали с ними. Персонала тоже обнаружили, плохие анализы. Они были выведены с отделения.
Женщина рассказывает, что намерена бороться за выплаты. Она обратилась в прокуратуру, написала жалобу в Роспотребнадзор и администрацию президента. В Барнауле врач-терапевт из третьей городской поликлиники тоже не может получить страховые выплаты из-за невыдачи результатов тестов на ковид.
Наконец-то он пришел 5 числа и выставлен как дефектура. Глазок не сделан. И с учетом того, что я переболела до сих пор еще на больничном листе, то я, конечно, никаких выплат не получу, поскольку у меня нет мозга. И я не одна такая в поликлинике.
Во Владимире, по словам врача скорой помощи Василисы Коноваловой, медработники увольняются из-за постоянного стресса на вызовах.
Многие врачи на больничный уходят. И, в принципе, я знаю некоторых врачей, которые просто увольняются, потому что это тяжело. Огромное количество пациентов... Во-первых, нет места, они не выдерживают того, что нужно отказывать пациентам, которые они видят, что они нуждаются в госпитализации, но мест нет, и им приходится отказывать, и они не выдерживают и уходят.
Этот разговор записан сразу после рабочей смены. За сутки Василиса отработала около 20 вызовов.
В последнее время резко увеличилось количество вызовов пациентам с температурой, с симптомами ковида, с пневмониями. И просто побудило то, что когда переписываемся в чате с коллегами, просто каждую смену кто-то обязательно пишет о том, что нет мест, о том, что говорят, оставляйте дома, потому что вести просто некуда. Просто уже накипело.
На своей странице во ВКонтакте женщина написала пост о проблеме, который разошелся в сети. Другой фельдшер из Владимира, Екатерина Ашаева, объясняет, что с выплатами медработникам в регионе все налажено.
Нам удалось добиться того, что мы выплаты получаем все в полном объеме. У нас были еще губернаторские выплаты, которые назначал нам губернатор Владимирской области. В сентябре месяце он нам эти выплаты отменил. У нас больше этих выплат нет. А выплата по постановлениям правительства и по 415-му, и по 484-му у нас получают все в полном объеме, в том числе и водители скорой помощи.
Про сбой в работе медицинской системы в регионе во время второй волны коронавируса Екатерина говорит на примере госпитализации собственных пациентов.
Вся система просто дала сбой, которая и так у нас система здравоохранения во Владимире, я бы не сказала, что была на таком хорошем уровне еще до коронавирусной инфекции. А сейчас вообще получился прям коллапс какой-то, да. Ну вот у меня был такой пациент, это была женщина. Я созвонилась со старшим врачом смены. Там было поражение у пациента 50% легких. А старший врач смены сказал, что пока не удается найти место для этого пациента.
В конце октября российское правительство пообещало выделить из резервного фонда больше 24 миллиардов рублей. Это около 300 миллионов долларов по текущему курсу на стимулирующие выплаты медработникам. Официально постановлением правительства России выплаты продлили до декабря 2021 года.
Передавала Евгения Котляр. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 51 государство из 92 государств-участников Совета по правам человека ООН, это 55%, приветствовало достижения Беларуси в области прав человека. Таковы данные, представленные неправительственной правозащитной организацией UN Watch по итогам рассмотрения в Совете по правам человека ООН периодического доклада о соблюдении прав человека в Республике Беларусь. Все государства, члены Совета ООН по правам человека, представляют такие доклады каждые 5 лет. Мой собеседник – глава Белорусского правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович. С вашей точки зрения, что произошло в Совете ООН по правам человека? Можно ли говорить о том, что он действительно одобрил действия режима Александра Лукашенко?
Нет, так говорить нельзя, это абсолютно некорректно, поскольку в Совете по правам человека ООН произошло абсолютно ординарное событие, а именно слушание по третьему раунду процедуры универсального периодического обзора, который в Беларуси проходит уже, соответственно, 3-й раз. И это процедура УПО, универсальный периодический обзор, которую проходят все страны, члены ООН, которые каждые 5 лет представляют свой доклад правительства об исполнении прав человека в рамках ООН, тех обязательств, которые эти страны взяли на себя, Совету по правам человека ООН. И в Совете по правам человека ООН происходит так называемый интерактивный диалог, в результате которого делегации членов Совета по правам человека ООН, то есть это делегации представляют страны, они высказывают свои рекомендации тому или иному правительству о улучшении, изменении ситуации с правами человека. Это происходит все в дипломатической манере, поскольку делегации представляют МИДы, конечно, из всех стран. И это уже 3-й раунд, и по результатам этого интерактивного диалога сам Совет по правам человека как таковой, он никаких решений не принимает, и никаких там голосований, как за резолюцию, которую голосовали, например, в сентябре, когда были слушания по ситуации в Беларуси в рамках сессии Совета по правам человека ООН. Тогда, да, было голосование, и там было сколько-то за, сколько-то против. Или когда это происходит ежегодно, когда представляет доклад спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси, и там идет тоже голосование Совета о продлении, непродлении мандата и принятии резолюции. Тут же это интерактивный диалог, и каждый раз, когда я наблюдаю за тем, что происходит во время этого диалога, там всегда одна и та же картина. То есть есть ряд стран, которые симпатизируют существующему политическому режиму, они, соответственно, говорят какие-то приятные слова, и рекомендации их они не носят какой-то резкий характер, а в основном они такие широкие, типа улучшить, расширить и так далее. Ну, а есть ряд стран, которые более критически относятся к ситуации, и они, соответственно, делают рекомендации более конкретные, более прямые, как реакция на те проблемы, которые актуальны в конкретный момент. Но вот вчера делегация Европейского Союза, ну и не только, ряда стран и Латинской Америки, и стран, которые не входят в Европейский Союз, европейских, типа Норвегии и других, говорили о первоочередных рекомендациях, как мы их называем, белорусское правозащитное сообщество, потому что мы их выработали и как раз накануне провели довольно большую работу по адвокации как раз этих рекомендаций, то есть проводили онлайн такие сайд-ивенты для делегаций Совета, где, в общем-то, делали апдейт такой короткой ситуации, которая сейчас у нас произошла, и эти озвучивали первоочередные рекомендации. Так вот, среди них были названы и освобождение политзаключенных, и расследование всех фактов пыток и жестокого обращения, и ратификация присоединения ко второму факультативному протоколу к Международному пакту гражданских и политических правах, то есть взятие на себя международных обязательств по полной отмене смертной казни и, как первый шаг, объявление моратория на ее применение. То есть основные моменты из этих первоочередных рекомендаций, они были озвучены. Поэтому говорить о том, что сам Совет поддержал власти Беларуси или высказал свою поддержку, это абсолютно неправильно, потому что сам Совет никаких голосований в данном случае не проводит, никакой позиции не высказывает.
В составлении периодического доклада, который был представлен на днях, я так понимаю, что общественные организации в этот раз участие не принимали?
Они в нем никогда не принимали участие, поскольку в идеале предусматривается ситуация, что в рамках процедур этот национальный доклад, он действительно готовится с участием местных правозащитных организаций. У нас такой практики за все время прохождения этой процедуры в Беларуси не сложилось, но белорусские правозащитные организации всегда представляют свой альтернативный доклад, и в этот раз тоже, конечно же, он был представлен в соответствующие сроки, направлен в Совет по правам человека ООН на альтернативный доклад о ситуации с правами человека, подготовленный белорусской правозащитной коалицией. По-моему, если не ошибаюсь, около 12 организаций его готовило. Конечно, правозащитный центр «Весна» тоже. И он был посвящен довольно широкому кругу проблем и свободе ассоциаций, и свободе собраний, и право на жизнь, и это проблема дискриминации по самым разным признакам. Но он довольно обширный, широкий был. Так что наше мнение и наш взгляд на проблемы, он был представлен.
Завтра свой доклад о ситуации в Беларуси представит Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и уже известно его содержание, по крайней мере, часть содержания, об этом пишет пресса, и там говорится о том, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы, зафиксированы грубые нарушения права человека. Центр «Весна» как-то готовится отреагировать на этот доклад?
Центр «Весна» очень активно работал на международном уровне с целью запуска московского механизма. Это то, что мы адвокатировали в Брюсселе и в других местах, с помощью наших партнеров, международных организаций, в том числе и FIDH, Международная Федерация за права человека, в которую входит «Весна» и вице-президентом, собственно, который я являюсь одним из. Вот, поэтому мы очень рады, что московский механизм был запущен, потому что после того, что произошло в августе, даже не в августе, я бы сказал, с мая месяца, оно усугубилось еще больше в послеизбирательный период, но сами выборы проходили, в общем-то, на фоне непрекращающихся репрессий, давления и запугивания. Мы решили, что необходимо запустить как можно больше международных механизмов, насколько это только возможно, особенно учитывая, что Беларусь не является членом Совета Европы, и мы находимся вне Европейской системы защиты прав человека. Все эти мониторинговые механизмы Совета Европы, они нам недоступны, как и недоступен Европейский суд по правам человека. Поэтому мы, конечно, активно работали, в первую очередь, в ООН. И, конечно, поскольку Беларусь является еще членом ОБСЕ, мы задумались о запуске московского механизма. Он был запущен, кстати, второй раз уже повторно по Беларуси, что характерно. Наверное, больше таких случаев не было. В 2010 году еще он запускался по событиям того времени, 2010 года. Мы активно предоставляли все возможные материалы, которые у нас были, уже экспертам, которые работали в рамках московского механизма. Мы подготовили целый совместный доклад. Назывался он «Беларусь послеизбирательный период». В общем, там фокус, конечно, в основном на пытки сделаны и на право на жизнь, то есть где мы предоставляем факты многочисленные пыток в отношении задержанных граждан, которые были вот 9 по 13 где-то число, вот в эти дни, массово задерживали тысячи людей по всей стране. Была одна и та же картина. Пыток, издевательств, унижение человеческого достоинства всевозможными формами в отношении задержанных. Все эти факты мы документировали. «Весна» имеет уже более 500 историй задокументированных, в том числе на видео, жертв пыток. Все это мы предоставили, и также информацию о применении непропорциональной силы и оружия во время разгонов демонстраций, в результате которых тысячи людей получили ранения, увечья, ну а как минимум 3 протестанта, протестующих, погибли.
Я беседовал с главой Белорусского правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем. И в завершении нашей программы о печальной новости. Под Нью-Йорком в возрасте 93 лет скончался писатель и журналист Аркадий Львов. Из 25 книг Аркадия Львова наиболее значительна его пятитомная эпопея «Двор», посвященная Одессе и переведенная на несколько иностранных языков. Аркадий Львов – автор литературных эссе о творчестве Мандельштама, Бабеля, Багрицкого, Михаила Светлова. Много лет писатель сотрудничал с «Радио Свобода», вел программу «Иудаизм», позднее историко-политическую серию «Продолжение следует». В память об Аркадии Львове мы предлагаем вашему вниманию архивную запись «Радио Свобода» 1977 года. Аркадий Львов рассказывает о своем отношении к советской власти и о причинах своей эмиграции.
«Любовь наша в детстве к советской власти не знала границ. Жили в каждодневном ожидании неминуемой схватки с врагом и жаждали встречи с ним. Доходило до курьезов. Однажды утром по школе пронесся слух, что на Старобазарной площади, по соседству с нами, полиция напала на рабочих. Никто не задавался вопросом, откуда на 17-18 году советской власти в Одессе полиции. Все выбросали свои сумки и помчались на помощь рабочим. Действительно, прибежали мы вовремя. Полиция уже теснила рабочих. И если бы мы опоздали, ну, хоть на минуту, пролетариям пришлось бы туго. Нас были сотни, мы были вооружены камнями. Эти жалкие трусы в полицейских мундирах пустились на утек, едва почувствовали тяжесть наших камней. Но спустя несколько минут произошло нечто непонятное. На помощь полицейским бросились милиционеры. Кто из нас получил по затылку, кто коленом под зад? Оказалось, мы сорвали съемки кинофильма про большевика Максима. Помните фильм?
Да.
«Возвращение Максима». В университетские годы во мне произошел некий духовный перелом. Ну, говоря общими словами, Октябрьская революция провозгласила лозунги, которых она не в силах реализовать. Но это была, так сказать, первая стадия, стадия объективной демагогии. На смену ей пришла вторая стадия, стадия субъективной демагогии верхов, которые во всей полноте продолжали использовать революционную фразеологию и обещали в ближайшие 10-20 лет построить коммунизм в одной отдельно взятой стране. Хотя утратили не только прежний пыл преобразователей мира, но и былую честность, путь фанатичных, путь жестоких, но все же нередко искренних и преданных своему делу партийцев. Ныне советское общество, на мой взгляд, переживает третью стадию своего духовного становления, стадию субъективной демагогии низов. Иными словами, уже не только руководители, но и рядовые граждане в массе своей используют коммунистическую фразеологию лишь как ширму, за которой правит воистину всенародное воровство и безоглядное стяжательство. Писать я начал давно, 10 лет от роду. Печататься стал позднее, 20 лет спустя. Первые рукописи я предложил издательству в Одессе в 1954 году. Однако до выхода первой книги, хотя отзывы были похвальны, прошло 12 лет. Формальный мотив отказа – нет бумаги. Фактически, автор – еврей. 1965 года я стал регулярно печататься в московских периодических изданиях. В «Неделе», в «Юности», в «Нашем современнике», во всесоюзных альманаках «Фантастика». Осенью 1966 года, наконец, вышла моя первая книга в моем родном городе Одессе. Книга называлась «Крах патент». В следующем году, в 1967, издательство «Молодая гвардия» в Москве выпустило в свет мой научно-фантастический сборник «Бульвар Целокантус». Вслед за этим в издательстве «Советский писатель» вышла моя третья книга «Большое солнце Одессы». В апреле 1973 года председатель Президиума Верховного Совета Украины, член Политбюро Иван Грушецкий, с трибуны партийного актива адресовал мне сразу два грозных обвинения. Писатель Аркадий Львов отказывается утверждать в своих произведениях социалистические идеалы нашей Родины. Вместо этого, то есть утверждение идеалов, он предпочитает укреплять свои связи с зарубежными сионистами. Этого заявления украинского президента, никак не подкрепленных конкретными фактами, даже намеками на факт, было более чем достаточно, чтобы закрыть мне дорогу в издательство. Месяц спустя решился и другой важный для меня вопрос. Хотя я был принят в Союз писателей Одесской организации по высоким рекомендациям Константина Симонова и Бориса Полевого, впоследствии к этим рекомендациям присоединился и Валентин Катаев, правление в Киеве отказалось утвердить этот прием. С годами росло чувство ответственности перед людьми. Мучительно хотелось сказать самое главное, то есть правду, как видишь ее своими глазами, а не подсказанную коллективной мудростью партии. И хотя для писателя печататься – это жизненная необходимость, но с годами сам факт публикации, а я публиковался, как уже было сказано, факт публикации, повторяю, жизненно необходимый, доставлял все меньше удовлетворения. Наряду с опубликованными росла груда неопубликованных вещей, и, разумеется, она в несколько раз превосходила первую. И, разумеется, адрес у нее был один, в стол.
Это был голос Аркадия Львова, писатель и журналист, много лет сотрудничавший с «Радио Свобода». Аркадий Львович Львов умер под Нью-Йорком в возрасте 93 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 ноября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.